Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфирный день. Это беседа о вечном. Сегодня я вам представляю в нашей студии клирика воинского храма святых князей, благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга, священника Георгия Юранева. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте всем. Благослови всех Господь.
Ну что же, 23 марта, вчерашнее воскресенье, неделя третья, крестопоклонная, поклонение кресту Господню, так называемая, прошла середина поста уже. Вот так быстро, невероятно быстро, как всегда, летит время. Началась с сегодняшнего 24 числа, 24 марта, четвертая седмица, которая продлится по 29 марта. Вот, отец Георгий, я сегодняшнюю нашу беседу хотела бы начать вот с таких как бы моих наблюдений. Как-то прозвучало в наших предыдущих беседах с нашими гостями, и не только с гостями, но и с батюшками, такое слово, как мировоззрение человека. И я вот подумала, что насколько это точно сегодня, вот это понятие, о котором нужно говорить, объяснять, что такое мировоззрение любого человека, как оно складывается. И вот в сегодняшней как раз непростой очень ситуации, как я люблю повторять, да, как раз во время специальной военной операции, то есть вот вы это прекрасно понимаете, да, у очень многих людей вот такое есть понимание, как я, и касается это только меня. То есть вот она моя жизнь, и больше меня ничего не трогает в этой жизни. Вот. И люди не понимают, что такое мировоззрение, оно страшно гибельное для человека. И есть понимание «мы», что это «мы», Россия, государство. Мы понимаем как бы наши задачи, мы должны изучать свою историю, которую действительно мало кто сегодня знает. И как раз вот люди, которые истории не знают, у них получается ложное мировоззрение. И я хотела обратить внимание как раз на сегодняшнюю молодежь. Ну, слава Богу, то есть православные люди, которые посещают храмы, которые все-таки находятся в воскресных школах, они имеют вот это вот правильное мировоззрение, основанное на христианских ценностях. А те же люди, которые, молодые люди, которые находятся вне церкви, то есть вот там как раз абсолютная каша. Вот я уеду из этой России, вот что тут делать, вот я там хочу вот там-то пожить, вот тут-то я хочу пожить. И, конечно, слушаешь, и я просто вот всегда обращаю внимание, если у меня такая возможность есть поговорить с молодыми людьми, я всегда разговариваю. И ты понимаешь, это как раз вот то большинство молодых людей, которые будут составлять будущее России. И вот с таким путанным, непонятным совершенно мировоззрением, которое у них уже сложилось, вот как им жить? Они очень унывают.
Ну, наверное, мировоззрение еще у них до конца не сложилось. Да? Мировоззрение — такая вот штука, что она связана с опытом. Да? Вот. Младенец, когда рождается, у него в его, скажем так, мировоззрении, да, вот есть игрушка, которая висит над ним, есть мама, самый близкий человек, да, с которым он общается. И затем его мировоззрение начинает расширяться. Да? Он узнает каких-то близких людей, узнает улицу, узнает друзей, начинают появляться какие-то новые игрушки, новые связи. Но если дальше это продолжать, то там и школа, и вуз должны наполнять и расширять мировоззрение человека. Да? Но вот с какого-то момента мировоззрение начинает, видимо, ограничиваться какими-то штампами, да, то есть не расширяться, а заменяться теми штампами, которые навязывает, ну, либо там школа, общество, вот, телевидение, разные социальные сети сейчас во множестве. Вот. Поэтому я бы так сказал, что у большинства мировоззрение еще не сложилось в такую вот в полную картину. И не
вообще,
только, и не только молодых людей, к сожалению.
Народа.
Да, да. Вот. В принципе, я и сам не так давно это понял по отношению к себе, что мое мировоззрение, вот оно было какое-то такое еще не сформированное до конца. Ну и сейчас, наверное, да, никто не может сказать, что вот оно вот до конца вот идеальное у него
мировоззрение. Нет, вот смотрите, все равно, я считаю, что вот даже вот когда люди разговаривают православные, и люди, ну, так скажем, либералы, да, у нас тоже вот вспоминают.
Нарицательное такое слово появилось.
Ругательное. То, конечно, ты понимаешь, что у православного человека, у него вот она такая система ценностей. Он понимает, ради чего живет, он понимает смысл своей жизни, чем эта жизнь закончится, он понимает как бы вот течение истории. Другой человек этого не понимает. И в этом смысле у человека все равно сформировано мировоззрение, вот этот стержень у него есть.
С православным мировоззрением, да, есть такая штука интересная, которую я, ну, давненько уже обнаружил, когда приходилось паломничать по разным городам, святыням. Приезжаешь в совершенно незнакомое место, в какой-нибудь там или храм, или монастырь, начинаешь беседовать с абсолютно незнакомыми людьми, как будто ты с ними общался. Вот.
Они как родные.
И они как родные, да. Вот это вот удивительное такое вот, да, свойство православного духа, да, наверное, больше, не столько даже мировоззрения, а именно какого-то православного духа, потому что люди абсолютно разных образовательных уровней, да, разных культур могут быть. Тем не менее, как вот это вот православный дух нас объединяет. Вот. Поэтому православие очень много чего может дать и молодому человеку в первую очередь. И вот недели Великого Поста, каждая посвящена какому-то важному, значимому мировоззренческому, да, скажем так, аспекту православной веры, православного богослужения, там, нравственности и так далее. И вот церковь, она дает возможность человеку познакомиться с этим. То есть церковь в этом плане, она не навязывает, она не может заставить человека там учить уроки, да, она просто предлагает посмотреть. Ну вот отчасти можно сравнить с картинной галереей, да, то есть мы можем туда прийти, можем не приходить, но она есть, эта картинная галерея. Ты приходишь, смотришь на картины и чему-то учишься, да, где-то там птичек увидел, душа отдохнула, да, где-то увидел какие-то исторические события, чему-то научился, что-то узнал. Где-то увидел какое-то, вот, какое-то преступление, да, допустим, изображенное, и ты понял, что так поступать нехорошо, да. Вот. И точно так же вот церковное богослужение и вся вот, как бы, церковная жизнь, она выстроена таким образом, что она позволяет погрузиться человеку в эту стихию и постепенно-постепенно вот расширять свое мировоззрение. Ну, если уж мы вот так вот стали говорить в такой терминологии, да, то как бы. И действительно, мировоззрение может человека обогащаться. Вот. Даже, может быть, не столько стоит говорить о расширении, да, потому что тут нам скажут расширение сознания, да, какие-то такие совершенно неправославные. Вот. Но обогащаться.
А вот чем православного человека мировоззрение может обогащаться?
Уже православного.
Да, уже православного.
Обогащаться святостью, так вот, если очень кратко сказать, да, той святостью, которая несет с собой божественную благодать. Да? То есть каждый год человек, посещающий церковь, участвующий в богослужениях, он все больше и больше видит, да, потому что человек, когда пришел в храм первый раз, да, он увидел что-то внешнее. Увидел, допустим, там женщин в платочках, да, в черных строгих юбках со строгими лицами. Увидел свечки, иконы и так далее. Во второй раз он, может быть, что-то другое увидел, да, больше. Вот, увидел, как там кладутся поклоны, что богослужение чем-то сменяется, какие-то периоды появляются в богослужении. И так со временем человек все больше и больше начинает видеть чего-то в православии, в церкви, в богослужении, в вероучении. Да.
Ему открывается это.
Открывается, и он начинает это видеть. Оно открыто, да, но он этого не видит до какого-то момента времени. Вот это я больше со своего опыта говорю, потому что я несколько лет преподавал в семинарии катехизис, нравственное богословие. Вот. И только со временем начинаешь понимать какие-то моменты, да, то есть более глубоко вникаешь в них. Вот. Поэтому, да, все нам открыто, но мы какие-то вещи просто не видим.
Но смотрим, человек, не видим. Человек упорствует. Он не хочет этого понимать.
Да, чем больше человек упорствует, тем ему сложнее что-то вот воспринять. А упорствует он потому, что какие-то вот вещи, они, видимо, связаны с комфортом, с внутренним комфортом. То есть он приобрел такой, ну, скажем так, советские какие-то мировоззренческие мотивы, да, связанные там с образом жизни, с тем, что такое добро и зло, вот. И привыкая в них жить, ему становится комфортно. А вот принять какую-то новую позицию, да, посмотреть на нее, да, даже вот сейчас вот мне вот пришло на ум, почему возникает посттравматическое стрессовое расстройство, да, вот, потому что человек жил в другом мире, да, он сталкивается с совершенно иной ситуацией, да, его психика ломается, надламывается, может быть, не совсем ломается, но вот что-то происходит, такой внутренний конфликт, и он не может принять эту новую ситуацию. Вот, там, либо человек лишился конечности, руки, ноги, да, это тоже как бы вот новый факт жизни, он не может принять его, смириться с ним. Вот. Но вот надо учиться, да, выходить из зоны такого мировоззренческого комфорта, да, чтобы посмотреть на мир таков, каков он есть.
Вот. В реальности.
В реальности, да.
Без телефона.
Это болезненно для многих людей. Да. И по себе я тоже вспоминаю, мой такой вот переход к православию был очень болезненный, да, вот. Но я смог преодолеть, может быть, потому что для меня было важнее именно вот узнать истину. Не знаю почему, но вот почему-то я вот даже еще когда не был православным, да, христианином, вот верующим, вот этот вот вопрос меня беспокоил. И когда вот изучали философию в институте, тоже как бы этот вопрос меня вот задевал больше всего, поэтому я и интересовался больше всего философией. Да. Вот, вроде бы институт был машиностроительный, должен был бы интересоваться техникой, вот, а меня почему-то больше привлекала вот именно философия.
А потом уже поняли, что еще есть и религиозная философия?
Ну, да, к религии я уже потом немножко пришел со временем. Вот. Ну, вот этот мотив главный, да, что истина важна в первую очередь. А потом уже все остальное. Комфорт, какие-то другие дела.
Да, это очень важно, что вот какие-то свои такие личные переживания, особенно когда вот батюшка делится, это просто действительно очень важно. Вот возвратимся сейчас к Великому посту. Вот вы сказали, что мировоззрение людей, оно связано с жизненным опытом. Что вы посоветуете вообще тем людям, которые уже понимают внутренне, что вот что-то вот не совсем так, как они видят? Мы же ведь наблюдаем ситуацию, как наше общество разделилось со специальной военной операцией, будем так говорить, потому что это правда. И в каждой семье идут какие-то дебаты по этому поводу. И они бывают очень острые. Вот. Но все-таки вот мне кажется, что внутренний человек, он как-то понимает, что Да, вот, ну ведь другая позиция тоже есть. Почему вот это так? Нельзя же все время долбить и говорить о том, что вот мы, например, напали. Мы напали, то есть мы агрессоры. И больше человек ничего не хочет слышать. То есть он вот замыкается вот в этих штампах. Вот как такому человеку вот в настоящем великом посте почувствовать, ну, что он, может быть, задать какие-то себе очень важные вопросы великим постом. То есть то самое святое время, которое мы сейчас переживаем.
Ну, если говорить о специальной военной операции, то здесь нужно к профессионалам обращаться, людям читать какие-то вот аналитические заметки. Именно профессионалов, да, не болтунов, которых сейчас довольно-таки много, а именно профессионалов, аналитиков, экспертов. Вот, и пытаться вникнуть, разобраться в этом. Но есть другой путь, как вот Христос о себе говорит – «Аз есим путь и истина, и жизнь, да, и живот». Вот. И в другом месте он говорит: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». То есть если вот истина будет опять у нас на первом месте, да, если мы будем заботиться о том, чтобы познать истину, то эта истина приведет нас ко Христу. А Христос приведет нас туда, куда нужно, к спасению. Вот. И все встанет на свои места. Потому что человек, обретающий какую-то вот сердцевину православия, да, он становится в том числе и патриотом, да, потому что Господь как-то вот через православие приводит к любви Родины. Да?
Да.
Вот. Человек начинает любить Родину, человек начинает ради этой любви готов пожертвовать своей жизнью, да, потому что отдать жизнь за други своя, оно является евангельской заповедью, да. То есть вот становясь христианином, православным христианином, человек приобретает больше, чем ему может дать какие-то вот отдельные там философские, политологические, либо другие науки, да, по отдельности. И даже если вот все в совокупности он изучит, Христос может ему дать вот в одном евангельском слове.
Даже вот сейчас можно, ну, элементарное, я понимаю, что акафисты тоже можно читать Великим постом. Хотя, ну, говорят, что нельзя.
По уставу, да, нельзя,
не положено, но если...
Но есть нюансы, да, как сказал наш президент.
И такое есть, есть и нюансы. Такое время. То есть вот даже почитать акафист Казанской иконы Божией Матери, это всего 15 минут займет у человека. А сколько ты пользы принесешь и себе, и твоим близким?
Да, и какие-то новые... увидишь связи, да, вот прошлого и настоящего. Вот, потому что, ну, все в этом мире взаимосвязано. Да. Нет, конечно, как бы вот нужно пользоваться всем тем, что церковь дает, и по возможности брать настолько, насколько человек
способен,
да. Потому что то, что церковь имеет, это огромное богатство. Это вот иногда я, когда проводил беседы огласительные, я говорил, что вот представьте, что вам на банковский счет положили безлимит. Не просто много денег, а безлимит, да. Вот. И вы можете пользоваться, а может не пользоваться. Вот кто как, да. Кто-то принимает крещение и не пользуется этим. То есть он имеет огромное богатство, он наследник вечных благ, но он не пользуется этим. Ну или там отчасти придет там свечку поставить или еще что-то. Вот, а может пользоваться, но с другой стороны, и все взять человек не может, да, потому что безлимит – это бесконечность. Он не может вместить в себе эту бесконечность. Он человек, существо ограниченное, поэтому столько, сколько сможет взять. И вот в тропаре на преображение тоже говорится, что якоже можаху, да, ученицы твои славу видели, насколько они могли, то есть они не могли все вместить. Также мы вот, мы не можем все вместить, все, что церковь имеет, да, но мы это сохраняем, мы это бережем, мы это передаем из поколения в поколение.
Расскажите, пожалуйста, вот о четвертой седмице, которая началась.
Четвертая седмица. Ну, эта седмица связана с поклонением кресту, да, с почитанием креста. Да. Но если говорить о самом кресте, то, как вот мы вначале сказали, да, что церковь через эти недели поста дает какие-то вот смысловые важные моменты. И то мировоззрение, которое церковь предлагает человеку, да, как бы вот восполнить, наполнить его, оно как раз и заложено в этих неделях. Так, первая неделя там торжество православия, вторая неделя о божественном свете, в смысле религиозного опыта. Да, вот, и третья неделя — это поклонение кресту. И крест, вот в этом контексте, если рассматривать, то жизнь и несение креста — это тоже вот один из важных смыслов православия. Да? Вот. Без креста нету христианства, нету православия.
Вот. Вот объясните, что это значит? Вот те люди, которые, вот я уже упоминала их сегодня, которые вот так мучаются и которые с таким неустоявшимся мировоззрением, ведь их же тоже Господь ведет и хочет им спасения, этому человеку хочет спасения. Вот как здесь?
Ну, крест, как апостол Павел сказал, это для эллинов безумие, да, для иудеев соблазн. Точно так же он остается и для нас. Вот пока мы не воспримем крест, крестные страдания, несение креста как единственный верный образ жизни, да, то мы не сможем стать в полноте христианами. Вот. То есть вот церковление — это процесс понимания того, что твоя жизнь — это несение креста. Все, что с тобой происходит, это не то, что вот Господь вот написал, да, на свитке, и ты должен это все вот пройти. Вот. А это некий такой процесс, когда Господь вместе с тобой проходит твою жизнь. Вот. Ты страдаешь, и Господь с тобой сострадает. Ты радуешься, Господь с тобой радуется. Есть какая-то известная притча, которую я везде цитируют. Вот. Она не вполне как бы связана с христианством, но тем не менее она как бы интересна и, в общем-то, дает какие-то интересные размышления о том, что вот человек видит свой жизненный путь как дорожку, где две пары следов идут, да, Господь и человек. И вот он как бы смотрит и видит, что в трудные минуты идет только одна дорожка, да, и он к Богу обращается, говорит: вот видишь, Господи, в самые трудные минуты жизни ты меня оставлял. А Господь говорит, что я нес тебя на руках в эти моменты жизни. Вот. Поэтому, ну, тоже это помогает нам понять отношение Бога к человеку, да, вот. То есть наша жизнь, она не запрограммирована Богом. Вот, да, мы это должны понять.
Очень важно понять.
Но, с другой стороны, Господь вот рядом с нами. И Он тоже несет этот крест, который мы несем. Нам кажется, что это мы несем, а Господь его сзади поддерживает. И неизвестно, где как бы больше веса, да, вот со стороны Бога или с нашей стороны. Вот. Ну, вот так вот воспринимать эту жизнь и доверять Богу, что в самые трудные моменты жизни, где бы человек ни находился, в мирной жизни или на войне, да, Господь всегда рядышком.
Я хочу еще вот что вспомнить про протоиерея Андрея Ткачева. Он совет тоже такой дает практический, и что это тоже интересно бывает всегда послушать, потому что очень все так жизненно, очень эмоционально, горяще, с горящим, да, сердцем, с таким. Вот он говорит: если вы вот сейчас идет Великий пост, если вы сейчас, то есть если вы никогда не постились, начинайте прямо сейчас пробовать. Вот прямо начинайте. Если вы Евангелие не брали в руки, возьмите. То есть возьмите и начните делать то, что вам предлагает делать церковь. Если вы никогда не были в храме, сходите в храм. Вы не сможете там простоять всю службу, но постойте там хотя бы немного. Вот просто выйдите, и потом вы почувствуете, что что-то вы такое в себя впустили, что это у вас останется, этот осадок.
Вот в продолжение этих слов вспомнился мне такой вот момент. Вообще вот Великий пост можно сравнить вообще христианскую жизнь, да, можно сравнить с бизнесом немножко. Вот. И вот время поста – это время благоприятное. Потому что вот в бизнесе есть такое время, когда можно получить самую большую маржу. Да? То есть ты вот вкладываешься и получаешь самый большой
куш,
да, выхлоп. Вот. А потом это время меняется, проходит, и ты можешь, конечно, работать, вкалывать, но уже не так. Так вот, время поста – это время благоприятное, самое благоприятное. То есть Господь дает столько благодати, что только в это время можно потратить минимум усилий, чтобы получить огромное какое-то вот, огромный толчок, огромное преуспеяние, да. Вот. Поэтому вот если говорить о словах отца Андрея, да, если кто-то не начал еще молиться, то это самое время начать молиться, потому что Господь вот здесь, и Он огромную силу дает
молитве. Огромная благодать.
Да. Потом, когда пост кончится, когда начнутся такие вот бытовые, обычные дни, ну, конечно, Господь всегда дает благодать, да, но вот постом она особенная. Особенно, это особенное время. Вот и богослужение особенное, и вот и настрой особенный, и все особенное. Поэтому это самое лучшее время что-то начать.
Вот, батюшка, я хотела тоже своим личным поделиться. Мы с вами вместе закончили теологический факультет, и можно сказать, и просто даже еще и на соседних улицах учились в школах.
В школах,
могу,
да.
Я об этом
в школах,
сказать?
Да.
Так вот, когда я поступила на теологический факультет, это как раз открывал первый курс, это был так называемый экспериментальный курс, и его благословил владыка Викентий тогда. И вы знаете, у нас был очень такой разношерстный курс, то есть были и люди в возрасте уже, ну как в возрасте, после 35 лет были люди, даже 42 года был у нас учился такой человек, и были совершенно молоденькие девочки, которые приехали из области, им буквально после школы 17-летние. Много было таких. И они, кроме церкви, вообще ничего не видели. И они ходили-то так стайками все вместе. Боялись по одному ходить. Прямо вот стайка. И все такие светленькие были, такие вот чистые. И вот я очень хорошо помню, потому что мы, собственно говоря, поступили... Еще совершенно не церковные люди. Вот, ну вот я про себя в данном случае, там про еще про некоторых людей, которые уже были гораздо старше вот этих молодых девушек. Но когда мы начали учиться на первом курсе, вот вы не поверите, я ощутила воочию, что такое благодать Божья. Вот это, наверное, никогда такое в жизни не было. То есть было сделано столько дел. И какие-то мы там концерты устраивали на теологическом факультете. И на службу мы ездили, и в монастыри ездили, и в верхотуре ездили. Что мы только не делали. Вот откуда были такие потрясающие силы? И за всю жизнь человек, может быть, такого не переделает.
Да.
Это была благодать Божья. Она просто вот ощущалась. И ты летал. Ты летал, как на крыльях. Поэтому я вот это очень хорошо понимаю и испытала сама так же, как и вот мои однокурсники, вот то,
да,
что с нами было.
Да. Вот. Поэтому вот время поста – это тоже такое вот особое время действия благодати Божией. Поэтому всем желаю начать.
У нас еще не закончилась передача.
Да. Если кто-то думал бросить какую-то страсть, это самое то время вот начать именно вот Великим постом бороться с этой страстью, оставить ее. Вот, потому что в другое время будет сложнее.
Ну вот, что значит бороться со страстью? Вот, например, страсть агрессии какой-то. Вот человек начинает рычать вот,
ну, это...
на своих близких. Это нам всем знакомо.
Страсть гнева.
Да, да. Вот гневливость.
Да.
Вот такой хороший, добрый человек и вдруг начинает орать. Вот как он может, вот этот нецерковный человек, вот сейчас много говорится, вы говорите, благодать и в пост дает. Как может человек не церковный начать с этой страстью бороться?
Начать терпеть. Вот, терпеть вот то раздражение, то вот какое-то внутреннее такое вот беспокойство, да, которое вызывает эту реакцию. Без благодати Божьей, да, без помощи Божьей, мы не можем оставить ни одну страсть.
Вот про это же, да.
Вот. С другой стороны, и без личного усилия мы этого тоже не сможем. То есть Господь не может прийти вот раз и все как факт это. То есть, конечно, может Господь это сделать, но это не пойдет на пользу человеку. Да? То есть все, что Господь дает, должно быть воспринято. То есть человек должен научиться вместе с Богом побеждать эту страсть. Вот. Борьба со страстью – это вот как пилить дрова двуручной пилой. Да? Вот один человек не сможет ее вот двигать туда-сюда, она будет постоянно гнуться. Вот. Поэтому нужен как бы напарник. Да? Этим напарником в данном случае является Бог. И Бог в данном случае является ведущим. Он задает этот ритм, да, а человек уже как бы вот следует этому ритму, за Богом следует.
Вот есть такой замечательный батюшка-проповедник, это протоиерей Валентин Свинцицкий. Да, вот сейчас его проповеди читаются в эфире. Вот у него прекрасная книга в том числе есть, которая называется «Монастырь в миру». И он там говорит, что если вы, ну, это понятно, в какое время жил человек.
Послереволюционное
время. Да, послереволюционное время. У меня, к сожалению, сейчас нет этой цитаты перед глазами, но она когда-то была у меня прямо выписана. Но он говорит очень жестко, что те люди, которые не исполняют церковный устав, не постятся, едят мясо, там, не посещают храм. Даже вот это касается страсти чревоугодия. Даже если это люди, которые себя называют христианами, что это уже не члены церкви.
Ну, это правильно он говорит, но, опять же, нужно учитывать, кому он это говорит, кому он это пишет. Да? То есть мы
всё-таки... И время, в которое он
писал. И время, в котором он пишет, да. То есть время, когда община христианская была опасность ее распадения, растворения, да, вот в этих социальных каких-то проектах, красных проектах, да, вот. И действительно, как бы необходимо было заострить внимание на то, что нужно максимально приложить усилия к тому, чтобы сохранить эту общину. Да? То есть он обращается к тем людям, которые составляли костяк этой общины, которые еще вот не стали, скажем так, вот этими социалистами, да, революционерами. Вот. И опасность такая была. Опасность была. И вот он так вот немножко сторожит этих людей, чтобы они, ну, как бы вот отрезвились, да, вот, взяли на себя особый подвиг несения поста. Это не было сказано людям, которые вообще как бы не знают, что такое церковь, да, ни канона церковного не знают. Вот. Это обращено к людям, которые давно в церкви, которые воцерковлены, которые жили этой жизнью, да. Но вот сейчас вот новое веяние появилось, вот, не сейчас, именно в то время, да, вот, что вот социальные реформы, социальное служение и так далее. И вот чтобы люди не растворились в этом, а сохранили свое православное мировоззрение, да, вот, вот это было к ним обращено. Поэтому так строго он пишет.
А вот 3 минуты остается до завершения нашей программы. Еще вот хочу вас спросить. Наверное, все-таки уже не успею. Итак, сегодня мы в том числе поговорили и о мировоззрении, как оно складывается, просто подводя итоги уже нашей сегодняшней программы. И люди, которые все-таки задумываются вот, ну, более серьезно как бы о своей жизни, нужно им предложить вот эту вторую половину поста все-таки попробовать. что-то попробовать сделать для себя.
Попробовать сходить в эту картинную галерею и посмотреть, что там есть. То есть зайти в храм и послушать, что поется, что читается. Вот, попытаться вникнуть. Возможно, что-то Господь откроет каждому в этот момент.
Обязательно откроет, потому что человек может прийти потом, может быть, через некоторое время, как оно и бывает.
Да, да. Да.
Вот, но чтобы вот это чудо, оно произошло именно в Великий пост. Вот в этом году Великий пост 2025. Авось оно, русские так говорят, оно как бы, может быть, Господь коснется сердца.
Обязательно коснется. Вот. По крайней мере, история христианца об этом говорит нам, что каждый, кто просит у Бога, получает.
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 Ну что же, дорогие наши слушатели, сегодня мы заканчиваем наш эфир. В нашей студии сегодня был священник Георгий Юранев, клирик воинского храма святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга. Вам тоже Божьей помощи. До встречи в эфире.
До свидания. Всем благословения Господня на продолжение Великого Поста. Помогай всем Господь.